Здравствуйте, сегодня пятница, 23 декабря. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Владимир Путин впервые публично назвал войну России против Украины «войной». Как американские избиратели восприняли речь Владимира Зеленского в Конгрессе США? Почему премьер-министр Армении Никол Пашинян открыто обвинил Москву в невыполнении обязательств по Нагорному Карабаху? Также сегодня.
Все-таки на российском рынке довольно специфическая сейчас ситуация и влияние таких политических новостей, как раньше, да, когда были иностранные инвесторы, которые на них очень ориентировались. Сейчас оно ограничено. На рынке действуют те люди, которые слишком циничны, чтобы реагировать на такого рода высказывания.
Связано ли заметное ослабление курса рубля с заявлениями об увеличении численности личного состава российской армии? Владимир Путин после вчерашнего заседания Государственного совета России вышел к журналистам и прокомментировал сообщение о решении Соединенных Штатов предоставить Украине батарею системы ПВО «Патриот». По мнению Путина, российская армия без труда сможет уничтожить ее. Кроме того, российский президент утверждал, что это устаревшая система, не упомянув, правда, что она несколько раз серьезно модернизировалась с момента создания 40 лет назад.
Вот, смотрите, сейчас говорят, патриотов могут туда поставить. Ну, хорошо, пусть ставят. Значит, мы пощелкаем и патриоты. Там нужно будет тогда что-то вместо патриотов ставить. Нужно разрабатывать новые системы. Ну, а что касается патриотов, это достаточно старая система. И она не работает так, скажем, как наша С-300. Ну, тем не менее, те, кто нам противостоит, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну, ладно. Мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делают, делают это зря. Это просто затягивание конфликта. Вот и все.
Владимир Путин также заговорил о перспективах нынешнего вооруженного конфликта, впервые публично назвав войну в Украине войной, что, кстати, противоречит нынешнему российскому законодательству, и петербургский муниципальный депутат Никита Юферев даже уже обратился в Генеральную прокуратуру с требованием возбудить против Путина дело по обвинению в распространении фейков российской армии. Но давайте послушаем, что сказал российский президент.
Наша-то цель не раскручивать этот маховик военного конфликта, а наоборот, закончить эту войну. Мы к этому стремимся и будем стремиться. И чем быстрее, тем лучше, конечно. Ну а что касается того, что и как происходит, ну, я уже много раз говорил, интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям. Курочка по зернышку клюет.
Это был Владимир Путин. Между тем, сегодня в Палате представителей Конгресса США, где в среду выступил президент Украины Владимир Зеленский, проходит голосование по законопроекту о правительственных ассигнованиях, который предусматривает выделение 45 миллиардов долларов на оказание военной и экономической помощи Украине и союзникам по НАТО. После переговоров Зеленского с Джо Байденом американские СМИ сообщили, что на этих переговорах рассматривались три сценария окончания боевых действий в Украине. Первый – Россия выводит свои войска до той линии, где они находились до 24 февраля. Второй сценарий – Россия выводит войска из Донбасса, но Крым остается оккупированным. Третий сценарий – Россия выводит войска со всей оккупированной территории Украины. По мнению сотрудника Института США и Канады, политолога Александра Филипенко, Зеленский в своем выступлении вполне понятно объяснил американским избирателям, почему Украина устроит только третий вариант. Вот как она аргументирует эту позицию, объясняет, почему системы «Патриот» были предоставлены только после 10 месяцев войны, хотя Киев просил их с первого дня.
Самое главное, как мне кажется, что изменилось, это ситуация на земле, on the ground, что называется. Все, что происходит в Украине, это видят, наконец-то, и американские политики, и американские избиратели, что очень важно. Поскольку все-таки американские политики зависят от своих избирателей, и им очень важно объяснять своим избирателям, почему принимаются те или иные решения, почему передаются там, средства или оружие. И президент Байден несколько раз во время и пресс-конференции подчеркнул, что это оружие для защиты, оружие не для атаки. И такой переход, что хотя бы США предоставили Patriots, это уже очень важно, конечно, такой важный символический жест для самих американских политиков. Потому что, как мы помним, последний вопрос на пресс-конференции уже касался оружия дальнего действия. Поэтому здесь шаг за шагом постепенно американцы идут к тому, чтобы предоставлять все более и более серьезные виды вооружений. Поэтому здесь, мне кажется, это все зависело и все было связано с тем, что происходит в реальности, что происходит на земле, что видят американцы и как просто объяснить сейчас американским гражданам, почему нужно передавать такие виды вооружений. Прекрасно понимая, что эти попытки прощупать как-то из Вашингтона исходят, и эта фраза про справедливый мир, вот этот just peace, тут можно было бы немножко поиграть со смыслами, потому что just peace можно переводить как справедливый мир, just, и just просто мир, всего лишь мир, just some peace. Ну вот, и это понятное дело, что это не устроит никаким образом Украину. И президенту Зеленскому очень важно было понять и услышать, что США не утратят волю и решимость сейчас. И президент Байден не утратит эту решимость поддерживать Украину до конца. Тут есть такое впечатление, что наверняка проводились какие-то закулисные переговоры, обсуждения. Если уж Washington Post об этом пишет, я думаю, что там, значит, обсуждалось гораздо больше всего. Но, тем не менее, президент Зеленский абсолютно четко и много раз ответил, и блестяще ответил на вопрос относительно вот этого справедливого мира, задав простой вопрос, опять же, очень понятный американцам, очень понятный американским избирателям. Что значит справедливость для родителей, чьих детей убили, которые потеряли своих детей в этой войне? И это, собственно, подводит черту. Это становится совершенно ясным не только политикам и благодаря каким-то закулисным переговорам, но становится понятно тем самым американским избирателям, а я, поскольку смотрю все время с этой точки зрения, это абсолютно понятная совершенно формула. Что значит справедливый мир для Украины? Это не just peace, не просто какой-то мир, а это мир, когда восстановлена территориальная целостность Украины. Но, собственно говоря, президент Байден во время пресс-конференции он подтвердил, что видения сходятся, что никаких уступок относительно территориальной целостности Украины быть не может, что Украина воспринимается как независимое суверенное государство в тех границах, в которых юридически это признано международно.
Это было мнение сотрудницы Института США и Канады, политолога Александры Филипенко. Российский рубль, последние полгода демонстрировавший довольно низкую волатильность и торговавшийся все эти месяцы вокруг отметки в 60 рублей за доллар, на прошлой неделе стал стремительно дешеветь, а на этой в какой-то момент преодолел отметку в 70 рублей за один американский доллар. О том, почему так произошло, я спросил экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. В последние дни шли сообщения о том, что курс рубля по отношению к доллару, которым российские власти так гордятся, пошел на спад. Какова сейчас динамика и чем было вызвано это снижение?
С понедельника до середины четверга доллар активно рос, пробил уровень 70 рублей за доллар, чего не было с мая. Потом дошел до 72,5 к середине четверга, потом начал падать почти такими же темпами. И там вот сейчас, в пятницу, после полудня, уже опустился ниже 68, это все равно выше, чем держался все последние месяцы, но, тем не менее, пока нет однозначного вывода о том, что будет дальше. Значит, версий происходящего довольно много. Прежде всего, есть версия министра финансов Антона Силуанова, которую, наверное, можно считать официальной версией. Он утверждает, что вот такая динамика объясняется восстановлением российского импорта, во-первых, а во-вторых, тем, что на участников рынка оказало моральное, это я его цитирую, воздействие, введение ограничений против российских нефти и газа. Ну, речь идет о вступившем в силу потолке цен на нефть, эмбарго европейском на покупку российской нефти. Ну и плюс потом через несколько дней было сообщение о потолке цен на газ. Версия выглядит настолько неубедительной, что даже как-то вот хочется смеяться. Проверить импорт невозможно, потому что российская статистика по импорту закрыта, но если говорить об экспорте, то тут есть оценки того, что происходило после введения потолка. Во-первых, еще до введения потолка цены на российскую марку «Юралс» стремительно падали. И по данным Минфина, на середину декабря, на 14 декабря, средняя цена за предыдущий месяц была на уровне 57 с копейками долларов за баррель. Это примерно на 15 долларов ниже, чем средняя цена с начала года. Это заставило Минфин снизить с 1 января 2023 года экспортные пошлины на нефть. То есть поступления в бюджет будут сильно ниже. Причем снизить сразу в 2.5 раза. Это раз. А во-вторых, на этой неделе, сопровождая вот динамику курса валют, вышло сразу несколько сообщений о том, как физически упал российский экспорт нефти. Коммерсант со ссылкой на свои источники написал о том, что падение составило за 2.5 недели декабря 11%. Bloomberg проанализировал данные о передвижении танкеров, и за неделю с 9 по 16 декабря, то есть уже после введения потолка цен, они зафиксировали падение российского экспорта в дальние зарубежья в 2 с лишним раза, на 54%. Ну, соответственно, понятно, что российские участники рынка все это читают. Поэтому здесь, с одной стороны, психологический фактор. С другой стороны, было много разговоров о том, что российские экспортеры, у которых наступает налоговый период, и которые должны, по идее, продавать валютную выручку, чтобы заплатить налоги в рублях, попытались взвинтить цены, а они на этом рынке одни из самых крупных игроков сейчас, после ухода иностранных инвесторов. Иностранные инвесторы не имеют доступа к российскому валютному рынку. Соответственно, для того, чтобы заплатить налоги, задрали резко цены, но получилось по сравнению там, за 2 недели 10 с лишним рублей за доллар. Это очень хорошие деньги. И чтобы на этом вот, по этим ценам хотя бы часть валютной выручки реализовать, тоже вполне себе объяснение правдоподобное. Наконец, поскольку все это сопровождалось падением на российском фондовом рынке, есть еще одна такая версия, что кто-то из крупных портфельных инвесторов российских решил просто выйти с российского фондового рынка, продать акции и выручку превратить в валюту. Есть еще один фактор, который мог тоже сыграть на ослабление рубля. Это тот факт, что результатом ноября российский бюджет все еще был исполнен с профицитом примерно в 0.5 триллиона рублей. А по результатам года Минфин планирует, что будет дефицит бюджета примерно 2%, то есть больше 2 триллионов. Это значит, что на декабрь приходится огромный массив государственных расходов. И не исключено, что часть этих расходов получатели бюджетных денег нашли способ тоже конвертировать в валюту. То есть предложение рублей на рынке резко выросло, а экспортеры придерживали сильно оскудевшую валютную выручку в целях продать подороже. Соответственно, ближе к концу недели они, видимо, начали все-таки продавать, и курс стал падать.
А вот заявление Шойгу о том, что планируется увеличить численность российской армии, как-то экономика российская, курс рубля отреагировали на это?
На это курс рубля, я думаю, нет. Это заявление прозвучало уже после того, как рубль начал падать. То есть я не думаю, что здесь есть какая-то прямая связь. Понятно, что в долгосрочной перспективе все это не добавляет бонусов российской экономике, но непосредственно на курс рубля я не думаю, что это повлияло. Все-таки на российском рынке довольно специфическая сейчас ситуация. И влияние таких политических новостей, как раньше, да, когда были иностранные инвесторы, которые на них очень ориентировались, сейчас оно ограничено. Да. На рынке действуют те люди, которые слишком циничны, чтобы реагировать на такого рода высказывания.
Моим собеседником был экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 23 декабря. Темы этого выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг открыто обвинил в бездействии российских военнослужащих, размещенных в Нагорном Карабахе, после того, как азербайджанские активисты фактически блокировали Лачинский коридор, соединяющий Армению с Нагорным Карабахом. Предлогом для блокады стала проверка на предмет вывоза золота с рудников, контролируемых властями самопровозглашенной республики. Пашинян заявил, что ситуация привела к гуманитарному кризису в Нагорном Карабахе. Как считает обозреватель газеты «Коммерсант» Кирилл Кривошеев, Азербайджан сейчас пользуется слабостью Армении и отвлеченностью России на конфликт в Украине, из-за чего Москва не способна на решительные действия.
В данном случае идет прямой диалог между Москвой и Азербайджаном. Москва осознает, что Азербайджан – это сильный игрок в регионе, и он диктует правила игры. Армения, к сожалению, вынуждена прислушиваться к мнению обоих игроков – и Москвы, и Азербайджана. Она вообще в этой тройке самое слабое звено. Да, я говорил об этом и армянским коллегам. В Москве принято считать, что Армения никуда не денется, что Армения будет вынуждена подчиниться, потому что у нее нет никаких ресурсов сопротивляться, скажем так, этой воле двух сильных стран, которые ее окружают. В Азербайджане миссию миротворцы воспринимают негативно, и да, я согласен, что из-за Украины Азербайджан видит для себя большое поле для маневра. Он видит, что на Москву можно давить, он видит, что Москва отвлечена на Украину, и в 2023 году такой ситуации может не предвидеться, и сейчас самое время действовать наиболее решительно. Москва на это отвечает, как мы видим, нерешительно. Все-таки в трехстороннем соглашении написано, что боевых действий быть не должно. По-моему, они хотят вынудить армян Нагорного Карабаха, чтобы они сами пришли к ним. Азербайджан может пригнать грузовики с гуманитарной помощью и рассчитывать, что люди придут и будут ее брать под какую-то расписку.
Мнение обозревателя газеты «Коммерсант» Кирилла Кривошеева. Вы слушаете «Время свободы». Сенат США назначил кадрового дипломата Лин Трейси послом Соединенных Штатов в Москве. Трейси вступает в эту должность, когда дипломатические отношения между Россией и США фактически заморожены. Последняя попытка перезагрузить эти отношения предпринималась еще в 2009 году. С тех пор они только ухудшались и сейчас находятся в низшей точке в истории двух государств. Нового посла представляет корреспондент «Голоса Америки» Александр Яневский.
Новый посол США в России, профессиональный дипломат Лин Трейси, работала заместителем главы миссии в посольстве США в Москве в период с 2014 по 2017 год. Она приехала в Россию, когда мир столкнулся с вторжением России в Украину и аннексией Крыма и с ростом пророссийского сепаратистского движения на востоке Украины. До назначения на пост посла США в России она была главой американской миссии в Армении. Она также занимала посты в американских дипмиссиях в Туркменистане, Пакистане, Афганистане и Казахстане. Во время работы в Пакистане боевики обстреляли ее машину, когда Лин Трейси ехала на работу. В результате нападения никто не пострадал. После этого инцидента она получила награду от возглавлявшей тогда Госдепартамент Хиллари Клинтон. Лин Трейси имеет степень бакалавра советистики Университета Джорджии и степень юриста Акронского университета, владеет русским языком. Председатель комитета по международным отношениям сенатор-демократ Боб Менендес в зале Сената заявил, что Трейси, цитата, имеет смелость выполнять свои обязанности перед лицом враждебного правительства и представлять Америку.
Когда Путин продолжает жестокую войну в Украине, Соединенным Штатам нужен посол, который может представлять нас в Москве. Вот почему нам нужно, чтобы посол Лин Трейси безотлагательно заняла свой пост. Она профессиональный дипломат с исключительным послужным списком на руководящих должностях и государственной службе. У нее есть опыт, чтобы возглавить миссию в одном из самых сложных и трудных мест, где сегодня работают наши дипломаты. Нашей нации нужен сильный голос, чтобы отстаивать наши ценности. От поддержки широкой российской общественности, многие из которой чувствуют себя изолированными и преданными агрессивной войной своего лидера, до защиты американских заключенных, которых Путин все еще держит в своих тюрьмах, и до российской оппозиции, активисты которой борются за другой путь будущей России.
Роль посла в Москве рассматривается как ключевое звено связи с Кремлем в усилиях по продвижению интересов США, которые включают возобновление переговоров о нераспространении ядерного оружия. Самые последние переговоры были отложены Россией из-за поддержки США Украины. Трейси также будет поручено попытаться добиться освобождения Пола Уиллана, находящегося в заключении в России с 2018 года и осужденного по обвинению в шпионаже. Белый дом заявил, что Россия отказалась освободить Уиллана в рамках обмена заключенными, в ходе которого была освобождена звезда американского баскетбола Бритни Грайнер в обмен на российского торговца оружием Виктора Бута. Лин Трейси во время слушаний по утверждению заявила, что будет работать над освобождением Уиллана и освобождением других американцев, которым, по мнению администрации, относятся несправедливо. Трейси выступала за то, чтобы Конгресс продолжал оказывать давление на Россию с помощью санкций, чтобы заставить Москву прекратить войну в Украине. Посол также заявила, что будет выступать от имени российских политзаключенных, в том числе российского оппозиционера Алексея Навального, репортера «Радио Свободная Европа» Владислава Есипенко и оппозиционного политика и активиста Владимира Карамурзы.
Нового американского посла в Москве Лин Трейси представил корреспондент «Голоса Америки» Александр Яневский. И говоря о состоянии российско-американских отношений, уместно, наверное, вспомнить, что в России ровно 10 лет назад был принят так называемый закон Димы Яковлева, запретивший усыновление российских детей американскими гражданами. Правда, дети в названии этого закона не упоминаются. Закон, формальным поводом для принятия которого стала гибель в США усыновленного в России мальчика, был ответом на принятый американским конгрессом акт Магнитского, вводящий санкции против российских государственных чиновников, виновных, по мнению сенаторов, в смерти аудитора фонда Heritage Сергея Магнитского, раскрывшего схему масштабных хищений средств из российского бюджета. Правозащитники 10 лет назад назвали закон Димы Яковлева законом подлецов. Тысячи людей, тогда это еще было возможно, вышли на улицы. Еще не было закона об иностранных агентах, еще не был аннексирован Крым, но принятие закона Димы Яковлева было, как сейчас уже очевидно, одним из тех шагов, которые привели Россию к нынешней ситуации. Послушайте, что 10 лет назад говорила в эфире «Радио Свобода» Александра Сенкевич, тогда российский координатор американского агентства по усыновлению «Hand in Hand».
За годы существования международных усыновлений в Америку усыновлено около 60 тысяч детей. И мы знаем о 20 трагических случаях. В России звучит очень много цифр насчет статистики внутренних усыновлений. И все они очень различные, но никого это всерьез не беспокоит. И я даже не берусь называть цифры трагических случаев в семьях российских усыновителей, потому что на самом деле невозможно найти статистику. Дело не в том, что она невыгодная для нас. Дело в том, что все цифры, которые звучат, и звучат размазанно по всем усыновлениям, или по всем семьям, но, в общем, найти достоверное число, сколько детей было убито за какое время в семьях именно усыновителей, не включая приемные семьи или опекунские семьи, реально невозможно. Поэтому сравнивать статистику России и Америки не представляется возможным. Но, насколько я понимаю, 19 трагедий, это они остаются трагедиями. К сожалению, такие вещи всегда случались, всегда случаются и всегда будут случаться, потому что жизнь есть жизнь. Все усыновления и внутренние, и международные идут одинаково путем в России. Иностранные усыновители, точно так же, как российские граждане, со своими документами обращаются в орган опеки и попечительства той территории, где они хотели бы усыновить ребенка. Это технически немножко более ограничено с американцами, да, потому что они не могут сами подать эти документы. Они подают через представителя, который работает в представительстве, аккредитованном в России. Через меня, просто потому что они живут далеко. Вот я приношу эти документы в орган опеки и попечительства, и эти документы ставят на учет. Следующий этап, когда в Министерство образования или Департамент образования, в зависимости от территории, они говорят, когда семья может подъехать, а они говорят, да, у нас появился в банке данных такой ребенок, который приблизительно отвечает вашим ожиданиям. Потому что в том пакете документов, которые они подают, они пишут ребенка, какого пола, возраста и приблизительно очерчивают круг диагнозов, на которые они готовы при усыновлении ребенка. И все это ровно так же происходит у российских граждан. Тогда они приезжают на первый визит. Им сперва предлагают информацию очень краткую о ребенке в министерстве. И они говорят, согласны они поехать и познакомиться с этим ребенком или нет, на базе той краткой информации, которую они получили. Если они выражают согласие, они едут, встречают ребенка, получают более подробную информацию, которая уже есть в том месте, где ребенок находится. И после этого они или подписывают у нотариуса документы, заявление в суд и готовность продолжать усыновление. В том числе они подписывают другие бумаги о том, что они ознакомились с медицинским диагнозом, о том, что они обязуются предоставлять информацию обратную о жизни и здоровье ребенка согласно законодательству российскому, и что они обязуются не препятствовать контролю за жизнью ребенка со стороны консульских организаций, если в семье будет происходить что-то неблагополучное. Вот. Далее следует суд. В течение 3 лет они шлют отчеты. Первый отчет идет через 6 месяцев. Это по российскому законодательству. Потом через 12, потом через 24, потом через 36. При этом внутреннее законодательство иногда требует того, чтобы социальная служба приходит к ним уже по американским требованиям. Бывает через 2 недели, через месяц, через 2 месяца, потому что закон немножко по-иному составлен. По американским законам первый год ребенок считается подконтрольным, а дальше приравнен к биологическому. А по российскому получается 3 года контроля. Ребенок, поскольку сохраняет российское гражданство до 18 лет автоматически, в 18 лет он может принять решение, если он захочет отказаться от российского гражданства, а может не отказаться. оказываться. Американцы усыновляют очень много и в самых разных странах. Логика самого высокого толка. Ну, вот могу вам привести пример. У меня тут недавно усыновляла семья мальчика с синдромом Дауна. Обычно мотивация, когда семья усыновляет детей с синдромом Дауна, бывает такая. Или у них есть свой биологический ребенок с синдромом Дауна, и они эту проблему знают изнутри. Или бывает, что это профессиональная связь с этим заболеванием, потому что это бывают педагоги специального образования, которые просто знают эту проблему как профессионалы, она их не пугает. А тут была ситуация ни та, ни другая. То есть у них были двое своих биологически здоровых детей и маленькая усыновленная девочка из Гватемалы. Никого в семье синдрома Дауна, и они не педагоги специального образования. Я их спросила, почему вы решили усыновить ребенка с синдромом Дауна. Потому что девочка, которую мы усыновили в Гватемале, когда мы ее усыновляли, мы думали, что у нее ВИЧ. И мы понимали, что ребенок с ВИЧ потребует от нас очень много заботы, усилий, поездок к врачам и так далее. А потом оказалось, что у нее не ВИЧ, а антитела к ВИЧ, что уже гораздо легче, потому что антитела пройдут сами, что, по сути, это здоровый ребенок. И тогда мы поняли, что у нас еще остались силы, осталась любовь, которую мы можем потратить на то, чтобы дать семью еще одному ребенку. И поэтому мы решили приехать в Россию и усыновить мальчика с синдромом Дауна. Мы узнали, что в России в банке данных много детей с синдромом Дауна. Вот мотивация. В любом деле на свете, если нарушается закон, можно возбуждать дела, можно передавать документы в суд. И я не понимаю, почему наша область является исключением. Если кто-то нарушил закон, то этот человек становится преступником, или вы его в этом подозреваете. Подавайте документы в суд, решайте этот вопрос в судебном порядке. Предложено абсолютно безнравственно, потому что, понятно, да, в политические игры пытаются втянуть тот слой населения, который сам себя защитить не может. То есть это маленькие дети, чьим законным опекуном является государство, и это государство в конечном итоге и пытается их втянуть вот в эти самые игры и пустить разменные монеты. И с этой точки зрения это совершенно чудовищно и очень... морально. Второй момент меня совершенно это возмущает, потому что в этом законе изначально лежит одна очень циничная и очень гадкая предпосылка. Предпосылка такая, что если мы не разрешим, по статистике приблизительно 1000 детей в прошлом году было установлено в семье американцев, если мы не разрешим этой 1000 маленьких детей-сирот, которые живут в детских учреждениях, попасть в семьи американцев, то мы этим насолим не нашим детям-сиротам, не нашим гражданам и не нашему гражданскому сообществу. Что там российские люди? Они не обидятся. Кому делать? Есть для этих сирот, а американцам. И в этом плане они так низко оценивают просто наше российское сообщество, как гражданское сообщество, что становится очень обидно. Потому что американцы, они переживут, они уедут в Гватемалу, они уедут, я не знаю, в Китай, в Корею. То есть огромное количество сирот по всему миру. Кому помочь, они найдут. А вот то, что нас так низко оценивают, как людей с совестью, и что настолько наплевать на судьбы маленьких детей российских, это, мне кажется, ну, какую-то чудовищную безнравственность.
Это был фрагмент записанного 10 лет назад интервью с российским координатором американского агентства по усыновлению Hand in Hand Александрой Сенкевич. Напомню, что в эти дни исполняется 10 лет со дня принятия закона Димы Яковлева, запретившего усыновление российских детей американскими гражданами. Совсем недавно этот закон был ужесточен. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода», в популярных приложениях подкастов и на нашей новой платформе на хостинге YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».